Здравствуйте, мы читаем статью Рабаша «Для чего сосуды египтян?». Это находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 257, или на 144 странице брошюры для Песаха. Можно задавать вопросы на сайте CAP-TV, там находится статья, там можно задавать вопросы, избранные вопросы будут озвучиваться во время урока. Для чего сосуды египтян?
Мы, по сути дела, этой статьей начинаем целую серию статей, посланий, которые написаны о Песахе. Это очень особый праздник. И ясно, что это основа всего народа, то есть всего этого движения по направлению к уподоблению свойств и слиянию с Творцом, подъема человека на уровень человека, всего человечества на уровень высшей силы, высшего мира. Песах символизирует этот подъем. Песах означает переход. И для того, чтобы проделать этот переход, надо прежде всего находиться в необходимости к этому, в желании понять, ради чего и почему, где мы находимся, в каком мире. Как и сейчас, мы хотим понять, в каком мире мы находимся, что с нами происходит и что тогда ждет нас вследствие этого, как мы можем повлиять на свою судьбу. Вся программа творения, где мы в соответствии с этим находимся в свободном выборе. Если не говорить о свободном выборе, то все ясно. Мы смотрим на историю. Ни одно творение не спрашивает, каково его желание. И жизнь проходит. И хоть нам так и кажется, мы ничем не можем повлиять. Мы абсолютно ничем. В общем масштабе ни на что не можем повлиять, это нам ясно. А в микромасштабе мы находимся как бы в скрытии, как будто мы там чем-то управляем. И тогда мы стараемся всеми действиями улучшить наше состояние. И мы видим, когда смотрим со стороны, на все мы видим, что, по всей видимости, это ничего не дает, но есть, по всей видимости, судьба, и она ведет нас вперед. И здесь раскрывается нам в понятии Песах вся суть этого процесса. Что мы делаем, где находимся и согласно какой программе действуем, и что из всего этого остается нам как какой-то параметр в этой формуле, чтобы мы могли повлиять на что-то. И когда мы изучаем все больше и больше, мы видим, что отдавать мы сможем влияя на весь процесс не вследствие того, что мы беспокоимся о том, чтобы нам было лучше. Именно здесь мы ни на что не можем повлиять. Но когда мы определяем для себя иную цель, не то чтобы нам было хорошо в каждое мгновение, как требует этого наша природа, но все, что мы выполняем согласно нашей природе в каждое мгновение для того, чтобы сделать свое состояние лучшим, даже не за счет ближнего, за счет ближнего, главным образом улучшить состояние. Если каждый действует только исходя из этой природы, он в конечном счете приходит к огромному разочарованию, к разбиению, когда видит, что он ничего не делает этим, а только наоборот, Чем больше мы стараемся в нашем эгоистическом желании сделать что-то хорошо, даже не за счет ближнего. Мы приходим к противоположным явлениям, когда состояние становится все хуже. Это, по сути дела, и называется работой в Египте. Когда в результате этой работы, в конце концов, мы можем начать понимать, что здесь существует иная программа. И та программа, в соответствии с которой мы существуем и хотим реализовать. И программа, которая осуществляет и включает всю реальность, это противоположные, сталкивающиеся программы. И мы должны это раскрыть и привести их в соответствие. Тем, что мы находим эту составляющую, того недостающего параметра в нашей программе, для того, чтобы совместить ее с общей программой, и тогда наше развитие будет хорошим и правильным, потому что общего процесса изменить мы не можем. Все это Всему этому учит нас Песах. Этот переход с эгоистической нашей естественной программы, которой мы родились, находясь в таком состоянии, к новой программе, к новому воззрению на жизнь, к новому поведению, это и называется Песах, переход из Египта, из того, что от того, чтобы быть рабами в этой эгоистической программе, программе, которая властвует над нами, к новой программе. Новая она тем, что мы с помощью особого процесса, которые мы создаем между собой, мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и приводим в действие тот параметр, которого не достает нам в нашей эгоистической программе, и так продвигаемся. Давайте же начнем эту серию статей и будем стараться соединить их вместе в единое понятие, действительно очень практическое, чтобы реализовать это вместе вследствие нашей учебы. И я надеюсь, что мы с успехом в ближайшем будущем придем к тому, что этот переход Песах осуществится в нас. Пожалуйста.
Для чего сосуды египтян? Труды Рабаша, страница 257 первого тома, или брошюра Песаха 144. Сказано в Торе: «Скажи, пожалуйста, народу, чтобы выпросили каждый у ближнего своего и каждая у ближней своей вещей серебряных и вещей золотых. И дал Творец милость народу в глазах египтян». И объяснили это мудрецы. И вот слова Раби Янай. «Пожалуйста», выражение просьбы. Сказал Творец Моше: «Прошу тебя, иди и скажи Израилю, «Прошу вас, выпросите у египтян вещей серебряных и вещей золотых, чтобы не сказал тот праведник, то есть Авраам, что будут порабощены и угнетены. Я исполнил, а затем выйдут с большим имуществом. Не исполнил». Спрашивается, если Творец хотел исполнить обещанное им Аврааму, как сказано, и затем вышли с большим имуществом, то разве не было в его власти оставить народ Израиля без прошения в долг вещей у египтян? Ведь с первого взгляда это выглядит нечестно, так как изначально было понятно, что это обман. То есть было взято с намерением не возвращать. И также нужно понять сказанное Творцом Моше, чтобы он уговорил народ Израиля взять вещи у египтян, так как слово «на иврите» означает «просьбу». И то, что Моше уговаривал народ, означает то, что Творец знал с самого начала, что они будут сопротивляться этому. И поэтому просил Моше, чтобы он поговорил с народом. Вместе с тем, также нужно понять, что являлось причиной сопротивления израильтян. И также нужно понять сказанное в Торе, «И дал Творец милость народу своему в глазах египтян». Как можно понять эти противоположности? С одной стороны, Творец может все. Но в обычной интерпретации тяжело нам понять то, что сказано в Торе. По мере того, как изнуряли Израиль, он все больше размножался и разрастался, и опротивили египтянам сыны Израиля. Учат мудрецы, были в глазах египтян как колючки. То есть, если раньше они не могли терпеть народ Израиля, то теперь обратилось все в другую противоположность. То есть народ Израиля нашел милость в глазах египтян. И находим.
Я попрошу все отнести к одному телу, что все это происходит в одном человеке. Египтяне — это свойство ради получения. Израиль — это ради отдачи. Как мы переходим от одних свойств к другим? Как мы обретаем желание? Только в таком виде, что извлекаем их из египтян, то есть освобождаемся от намерения ради получения и переводим те же желания в Израиль. Это называется в намерении ради отдачи. Желание остается тем же желанием, только намерение в своем использовании меняется. В этом все дело. И мы должны получить желание от нашего эгоизма, только оставить ему эгоистические намерения ради получения. То есть как это делаем, с помощью чего мы отделяем намерение от желания, с помощью чего переводим желание под намерение ради отдачи. Это весь переход, который мы должны произвести. Да. Но все нужно видеть в едином теле, в человеке, во мне, где это находится.
И находим, что в обещании Творца Аврааму и «выйдите с большим имуществом» надо еще понять приводимые там же слова. «И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ур-Каздим, чтобы дать тебе эту землю во владение». И он сказал, «Господи Боже, как я узнаю, что буду ей владеть?» И сказал он Аврааму, «Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать 400 лет, а затем они выйдут с большим имуществом». И надо понять здесь, какой ответ Авраам получил на свой вопрос. «Как я узнаю, что буду ею владеть?» Ответ Творца был следующий. и сказал Аврааму, «Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, а затем они выйдут с большим имуществом». В этом случае вопрос был о гарантии владения, а ответ заключался в том, что народ будет в изгнании. И поэтому изгнание явилось гарантией того, что народ унаследует землю Израиля. И как объяснял этот вопрос Раби Иуда Ашлаг, известно, что не существует света, ор, без желания к нему, кли. То есть невозможно получить наполнение, если нет желания к нему. И это ощущение недостатка и называется сосудом, кли. И поэтому, когда увидел Авраам, что Творец желает дать его потомкам, то сказал, «Неужели я не вижу, что мои сыновья также будут нуждаться в унаследовании духовной земли Израиля?» Поэтому сказал, «Если они получат какое-то небольшое наслаждение, этого уже будет им достаточно, так как самая малая ступень в духовном мире несет человеку наслаждение более всех наслаждений в нашем мире».
Это значит, что если мы получим даже каплю, самую малую духовного света, это настолько нас наполнит, что мы не сможем сдвинуться в ощущение этого наслаждения, и на этом все закончится. Как же мы можем наполниться светом бесконечности, постижением Творца в истинной его мере? Для этого нужны иные келим, не наши келим, потому что в них мы ограничены. Желание получать, если оно само наполняется, оно ограничено. Как же мы можем воспользоваться им таким образом, чтобы оно наполнилось в неограниченном виде? В этом вся трудность. Да.
И потому, когда получат небольшое количество света, наслаждения, сразу подумают, что не существует более высокой ступени, чем они достигли. И в таком случае не захотят просить сверх этого. И поэтому спрашивал Авраам у Творца, как узнаю, что они будут нуждаться в унаследовании именно духовной земли? Поэтому он просил у Творца, чтобы сказал ему, как это будет выглядеть, что у них будет свет, наслаждение, без желания к нему, кли. И Авраам понял, что свет дает Творец, но келим, то есть желание к еще большим светам, чем они получили, кто даст им понять, что должны прийти к еще большему духовному возвышению по сравнению с тем, что ощущают сейчас? В духовном мире есть закон, что любое духовное состояние, которое приходит к человеку, ощущается им как совершенное, то есть, что не существует выше его, так как духовное — это ощущение совершенства без какого-либо ощущения недостатка. Иначе это уже не называется духовным. Только в нашем материальном мире может быть наслаждение, и наряду с этим мы ощущаем, что существует еще большее наслаждение. В духовном мире это невозможно. Вследствие этого Авраам сомневался, как они смогут захотеть просить у Творца, чтобы дал им ступень еще более высокую, называемую наследие землей. И то, что ответил ему Творец, «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране». Это ответ Аврааму, что отсюда, из египетского изгнания, они захотят просить Творца, чтобы давал им каждый раз все большие и большие силы. И причина этого в том, что когда человек начинает работать на Творца, он хочет, чтобы все его действия были с намерением все отдавать Творцу. И он видит, что это не в его силах. И тогда человек взывает к Творцу, чтобы помог ему. И об этом сказали мудрецы. приходящему очиститься, помогают. И спрашивает Зоар, в чем заключается помощь? И отвечают, дают ему чистую душу. И поэтому-то все усилия, которые пытались бы приложить, ушли бы в землю. Как сказано по этому поводу в Торе, о том, как строили Питом и Рамсес. То есть каждый день должны были начинать свою работу сначала. Так как все, что строили, пропадало впустую. И всегда видели самих себя, как будто не начинали работу. Так как видели, что не удостоились Торы, света, которые связаны с их работой. И всегда, когда проверяли самих себя, спрашивая, где наша работа, куда ушли те усилия, которые мы приложили в ней? И еще тяжелее понять, как смогла нечистая сила, называемая фараон, поглотить всю их работу, которую сделали, до такой степени, что сейчас они не чувствуют, что когда-то работали на Творца, и что была у них цель достичь совершенства, и знали, что хотят, и вдруг пришли к такому состоянию, что все забыли, и не осталось у них никакого воспоминания об этой работе. Но это было так задумано сначала, что Творец приготовил нечистые желания и силы, клипот, чтобы каждый раз находились в начале пути. Так как известно, что начинать всегда тяжело. И вследствие этого вынуждены были бы просить Творца, чтобы помог им. Как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит Зоар, что каждый раз получают новую чистую душу, что определяется как получение силы сверху. И затем каждый раз получают дополнительную душу. И это, как известно, складывается затем в большое количество. А каждое небольшое свечение, которое мы получаем свыше, исчезает через мгновение. Но когда восполнится сумма необходимых усилий, возложенных для человека, как сказано, все, что в твоих силах делать, делай, то тогда он получает сразу все, что заслужил. Раз за разом прилагая усилия. А он думал, что все его труды уходят в нечистые силы и желания, клипот. Но сейчас все возмещается ему. Исходя из вышесказанного, находим, что египетское изгнание было необходимо для того, чтобы получить желание и необходимость в огромных наслаждениях, называемых унаследованием земли Израиля. И именно в этом сомневался Авраам, сказав, что он не видит, что его потомки будут нуждаться в этих огромных наслаждениях. А как известно, не существует наслаждения света без желания, кли. И поэтому, даже если желают дать им, нет у них кли, чтобы получить. Поэтому заранее было уготовлено народу Израиля египетское изгнание, чтобы с помощью претензий и вопросов египтян каждый раз опустошались от той святости, которую уже успели приобрести, и благодаря которой существовали. И поэтому всегда вынуждены были бы просить Творца, чтобы осветил им путь, по которому смогут идти вперед. Но они видели, что каждый раз как бы возвращаются назад. И об этом писал Ари, что во время исхода из Египта народ Израиля находился на 49-й нечистой ступени, и тогда раскрылся им Творец и спас их. С первого взгляда это вопреки разуму. Ведь известно, что Моше и Аарон пришли в Египет и говорили народу Израиля, что Творец желает вывести их из Египта. И совершили там все чудеса. И из того, что видели 10 казней, обрушившихся на египтян, из-за этого были уверены, что это должно было приблизить народ Израиля к святости, а не превратиться в противоположное действие, в результате которого падали раз за разом все глубже в нечистые желания, до такой степени, что захотели бы выйти из Египта. Другими словами, должна была быть подготовка для получения света и избавления. Но в итоге мы видим, в каком состоянии они находились в момент получения света и избавления, на 49-й нечистой ступени. И как могло произойти такое? И, как объяснял Раби Иуда Ашлаг, египетское изгнание было необходимо для приобретения желаний египтян, но только в долг, с целью затем вернуть им обратно. И далее Бааль Сулам поясняет, что то, что Творец сказал Аврааму, «Пришельцами будут твои потомки в чужой земле», являлось обещанием об унаследовании земли Израиля, то есть, чтобы захотели получить наслаждение от Творца. Желание выйти из египетского рабства может быть только с помощью получения новой чистой души. И тогда каждый раз будут нуждаться в помощи Творца. И значит, захотят каждый раз подниматься на все более высокую ступень. И из вышесказанного мы поймем, для чего было египетское изгнание и взятие у египтян вещей. Когда Моше и Аарон пришли к сынам Израиля, как сказано в Торе, и пошли Моше с Аароном, и собрали они всех старейшин и сынов Израиля, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Бог Моше, и сотворил знамения на глазах народа. Поверил народ, и услышали. И как только пришли Моше и Аарон к сынам Израиля, то они приняли на себя верой выше знания, верой выше разума, все слова, которые говорил Творец Моше. И поэтому все те сложные вопросы, которые египтяне задавали сынам Израиля об их вере, не принимались ими, так как они шли выше разума. И в связи с тем, что все время были в изгнании, это никак не могло отразиться на них. То есть, после того, как пришли Моше и Аарон к сынам Израиля, сказать им, что Творец желает вывести их из изгнания, те немедленно приняли это в себя, чтобы с этого момента и далее не слушать уговоры египтян, говоривших от имени фараона, что сынам Израиля стоит остаться под их властью. И хотели египтяне убедить их в истинности своего пути, чтобы не слушали, что говорят Моше и Аарон. И еще говорили сынам Израиля, «Вот мы видим, что вы кричите, пойдем, принесем жертвы нашему Богу». То есть вы должны оставить Египет и идти за Моше и Аароном с закрытыми глазами. Разве возможно такое? В то время как мы говорим о реальных вещах, и нечего вам возразить нам. И несмотря на это, вы все равно упрямитесь, говоря, что готовы идти до конца по слову Моше и Аарона. И отсюда мы видим, что после прихода Моше и Аарона с хорошим известием об избавлении от рабства, где не могли работать на Творца, обрадовались сыны Израиля этому известию, и не нужно было им видеть подтверждение этому в виде раскрытия Торы и заповедей, а просто радовались, что могут выполнить заповедь в действии. И этого было им вполне достаточно, чтобы выполнять беспрекословно желание Творца. Как сказано, они кричат: «Пойдем, принесем жертвы Богу нашему». И находим, что теперь, при выходе из египетского изгнания с имуществом Келим, ни в чем не нуждались, как сказано, и поверил народ, и услышали. И нет у них сейчас никакого желания наследовать землю Израиля, которую обещал Творец Аврааму. Как написано, знай, а затем выйдут с большим имуществом. И, как было сказано выше, изгнание являлось гарантией получения огромного наслаждения, называемого наследие землей, которую Творец обещал дать потомкам Авраама. Но пока нет у них желания к этому, и они довольствуются малым. И поэтому сказал Творец Моше: «Скажи же, пожалуйста, народу, чтобы вы просили каждый у ближнего своего и каждая у ближней своей вещей серебряных и вещей золотых». И, как объяснял рабби Иуда Ашлак, это выпрашивание вещей у египтян подразумевает собой взятие себе их желаний, то есть всех трудностей, которые были у них по пути народа Израиля. И всегда египтяне говорили народу Израиля, что всякое дело, которое вы делаете, должно быть осознанно и понято. А то, что вы предпринимаете по преодолению себя, чтобы выйти из самолюбия, и все делать ради отдачи Творцу, это неправильный путь. Ведь Творец добр и творит добро. И когда создавал мир, желал насладить свои творения, то есть, чтобы мы наслаждались. И вы оставляете этот правильный путь и вступаете на путь, который против цели творения. И вы, народ Израиля, говорите нам, что это правильный путь, то есть, что мы ничего не должны хотеть для самонаслаждения, а все делать только, чтобы доставить своими действиями наслаждение Творцу. И всегда, когда народ Израиля слышал это злословие египтян, порочащих их альтруистический путь, то бежали прочь от них, то есть от этих мыслей, запутывавших помыслы сынов Израиля и влиявших на их мнение. И поэтому Творец знал, что они не пожелают слушать все эти трудные вопросы египтян, которые они каждый день задавали им. Но у них не было никакого желания отдать им все огромное имущество.
Мы забываем о том, чтобы находиться вместе и ждать света, возвращающего к источнику. Вместе с тем, что мы хотим понять текст или нет, это уже не настолько важно. Важнее необходимость быть вместе для того, чтобы притянуть свет. Он принесет нам новый разум и новое чувство. Пожалуйста.
Так как невозможно дать человеку какую-либо вещь, если он не желает ее. И поэтому говорил Творец: «Если я спрошу сынов Израиля, что вы хотите, чтобы я дал вам?» То, конечно, они ответят, что мы ничего не хотим от тебя. А наоборот, все, к чему мы стремимся, это отдать все тебе, а не чтобы ты нам дал. И как они смогут получить все то добро и наслаждение, называемое огромным имуществом? И это называется, что Творец желает дать им ступень нефеш, руах, нишама, хая и хида. Но у них нет желания к этому. Поэтому желал Творец, чтобы они взяли себе желание келим египтян. Но не на самом деле, чтобы взяли эти желания, а только в долг, Это означает, чтобы взяли эти желания для того, чтобы вознуждались в наполнении того, чего им не достает. Но не для того, чтобы на самом деле остались у них келим. Но с таким условием, чтобы эти желания, келим, не остались навсегда у них, так как эти желания и помыслы не относятся к народу Израиля, а являются временным явлением, с тем, чтобы затем возвратить их египтянам обратно. И смысл этого заключается в том, что получили наполнение того, что выпрашивали. Ведь с помощью этого и есть возможность дать им желаемое. И это похоже на то, как будто они получили света, соответствующие их желаниям, являющимся желанием получить ради себя. Но сразу же избавились от этих желаний и начали пользоваться наслаждениями с альтруистическим намерением доставить удовольствие Творцу. И это похоже на то, как объяснял Раби Иуда Ашлаг по поводу Амана и Мордехая в Мегилат Эстер. Мы видим, что в тот момент, когда Ахашверош хотел оказать почесть Мордехаю, как написано, и сказал царь, что сделано для Мордехая в знак уважения и почета. И сказал ему царь, что бы сделать для того человека, которому царь желает оказать почет? И сказал Аман царю, облачить его в царские одежды. И вследствие этого спрашивал раби Иуда Ашлаг, как такое могло быть, что если царь желает оказать почет и уважение Мордехаю, то почему при этом он спрашивает Амана, что сделать для того человека, которому царь желает оказать почет? И объяснял, что тут намекается порядок нисхождения наслаждения к низшим ступеням, так как, безусловно, Творец желает оказать почет и уважение праведнику, как говорят праведник Мордехай. Но если царь спросит у этого праведника, что тот желает получить, то праведник ответит, что он не желает ничего получить, а наоборот, желает все отдать царю. Поэтому должен был обратиться к той части души Мордехая, которая называется Аман. Что стоит брать? И после этого сказал, и сделай так Мордехаю Иуди. То есть, чтобы получил почет и уважение не в желании Келим Амана, называемое получать ради себя, а в желании получать ради отдачи. И в таком же виде можно объяснить здесь случай с выпрашиванием вещей, где Творец сказал Моше, чтобы тот попросил народ Израиля, чтобы они выпросили себе вещей келим у египтян. Почему должен был Творец спросить это? И почему народ Израиля не захотел взять эти вещи? И ответ заключается в том, что в тот момент, когда Моше и Аарон пришли к народу Израиля с поручением от Творца вывести их из изгнания, то, как написано, и поверил народ, и послушал верой выше знания. И не нуждались более ни в чем. То есть не было у них никакого желания в более высоких ступенях, а было им достаточно того, что могли выполнять Тору и заповеди без всякого вмешательства со стороны египтян. И это похоже на то, о чем мы говорили выше, где сказано, что если царь спросит праведника Мордехая, что тот желает, чтобы царь дал ему, то, безусловно, он ответит, что не хочет ничего получать от царя, а наоборот, желает все отдать ему. И поэтому царь спросил у Амана, что сделать тому человеку, которому царь желает оказать уважение и почет. И Аман знал, что просить, отвечая, «Пусть принесут одеяние царское, которое одевал царь, и приведут коня, на котором ездил царь, а на голову пусть возложат ему царский венец. И поэтому нуждался царь в желаниях Келим Амана, потому что Аман понимает в том, что должны получить от царя. Поэтому должен был Творец обратиться с просьбой к Моше, чтобы тот просил одолжения у народа Израиля, чтобы те выпросили у египтян вещи Келим в долг, то есть временно, чтобы было у них желание и стремление для наполнения того, чего им недостает. То есть того наполнения, которого требуют египтяне. И Моше вынужден был их просить, потому что народу Израиля было достаточно того, что имели, и всегда бежали от мыслей и желаний египтян. А сейчас говорят ему внимать вопросам и требованиям египтян. Ведь Творец обещал Аврааму, что затем выйдут с большим имуществом. И поэтому он нуждался в том, чтобы взяли вещи келим египтян в долг, а затем вернуть им обратно, так как эти вещи келим не имеют никакого отношения к народу Израиля, и они взяли их временно, то есть чтобы смогли получить огромное наслаждение, называемое наследием земли Израиля, которую завещал Творец Аврааму. И из вышесказанного поймем сейчас, о чем спрашивали. Как обратилось с одной крайности на другую? То, о чем написано. И опротивили египтянам сыны Израиля. То есть были в их глазах, как колючки. А затем и дал Творец милость народу Израиля в глазах египтян. То есть в том, что видели египтяне, что сыны Израиля желают слушаться их советов. И это позволило им думать, что сыны Израиля хотят идти по их пути. И дал Творец милость в том, что повелел им выпросить у египтян их вещи, келим, потому что египтяне хотели этого.
Хорошо, конечно же, сразу мы не можем увидеть таким образом всю эту статью. И, конечно же, нехорошо начинать с таких порций. Начинаем с малых порций, как мы даем питание младенцу, и это знает также и тот, кто готовит эти вещи. Мы должны правильно знать, что нам нужно подготовить к уроку. Это была просто ошибка, такую порцию дать сразу. Ладно. Просто нет слов у меня, насколько это безответственно. Что мы видим из этой статьи? Мы видим по себе, насколько мы не способны получить большую порцию. Даже на примере этой статьи, насколько мы не способны слышать много о духовном и быть при этом в каком-то ощущении. У нас нет келим. Нет келим не потому, что мы еще недостаточно выросли, а потому что духовное вообще не принимается в наши келим. Оно не может облачиться в намерение ради получения. И требует новых келим. То есть намерений ради получения. И эти намерения не ограничены, потому что отдавать это вне моего кли. На самом деле, мое кли Это только решимо, малая искра, которая относится ко мне. Все остальное находится вне меня. Насколько я способен присоединить себя к тому, что вне меня, в этой мере, я обретаю духовное кли. И тогда я способен на самом деле понять, что говорит мне свет, что это за свойство Творца, мысли Творца по отношению к творениям, потому что сам я становлюсь переходом этого света к творениям. И этот переход должен всегда получать свойство того, что проходит через него. И таким образом я, будучи переходом, обретаю все больше и больше намерений, мыслей, отношения Творца к творению, становясь сам этим. Но это только при условии, что я всегда возношу к Творцу просьбы от мира и передаю миру наполнение Творца. И так я работаю, когда, по сути дела, моя забота только в том, чтобы быть всегда передающей силой, свойством передающего, то есть кетер хохма и гар бины, гальгаль тайнаем. А все келим от зад бины и ниже ахаб, они находятся вне меня. И тогда получается, что я не ограничен. Творец не ограничивает меня, но в той мере, в какой я могу передать его свет, я могу всегда получить это наполнение свыше. А творения, которые находятся вне меня, все эти келим, тоже не ограничены. Их емкость в точности соответствует свету, который их создал, и поэтому нет здесь никакой проблемы, кроме как быть в правильной связи с Творцом и с творениями. И тогда, выходя из заботы о себе, когда я всегда себя уменьшаю от работы с собой к работе в этом переходе, это и называется работой в Египте, работой Песаха. И у человека нет возможности получить для себя никакой искры в его естественный келим. Это то, что спрашивал Авраам. Как я узнаю, что я унаследую ее? То есть как я могу быть уверен, что будут у меня келим получить свет, наполнение? Потому что в келим обычного желания невозможно получить. А иных келим нет у нас. Желание — это желание, оно ограничено. И это то, что гарантировал ему Творец. Не беспокойся, вы будете находиться в состоянии, когда получите эти келим, то есть будете чувствовать, насколько вы нуждаетесь в объединении между собой и не способны объединиться. И это разочарование, которое ощущается как порабощение, приведет вас к состоянию, когда вы пожелаете света избавления, чтобы что-то, какая-то сила, которая извлекает вас из всех желаний и намерений ради получения, чтобы вы находились выше них. И этот переход и называется выходом из Египта, пересечением конечного моря, когда мы приходим к раскрытию этой ненависти, то желание получать только в виде еще более раскрытом с помощью света, это называется горой Синай, когда на самом деле мы видим, что если мы останемся в желании получать, это место погребения, не больше, невозможно продолжать жить в этом, это погребает нас, и то, что можно сделать, это только отрыв от намерения ради получения, отключение от него, когда если Моше находится на вершине горы, над ненавистью, мы можем с помощью этой точки, если мы правильно пользуемся ненавистью для того, чтобы исправить ее на ради отдачи и достигнуть любви, поэтому мы принимаем условия «возлюби ближнего как себя» Тору и превращаем эту гору ненависти Синай в гору Творца. Это является работой. Мы, конечно же, должны будем изучить в деталях все, что написано в этой статье, но должны будем подготовить маленькие, небольшие статьи, короткие, чтобы нам было понятно. Часть отсюда, во всех видах работах, работы, которые есть в Египте в нашем состоянии, как мы выходим из этого. Но еще раз я говорю, не подходить формально к теме урока. Нужно выбирать статьи постепенно. Чтобы мы могли их понять и работать с ними. А пока что вопросы. Да, Дани. Я слышал, что вы сказали, что мы должны находиться в правильной связи с миром для того, чтобы передать ему наполнение. Что является правильной связью с ними?
Мир — это, собственно, группа пока что. На самом деле, мы читали где-то, насколько я помню, в книге «Дегель Махана Ефраим» «Знамя стана Ефраима», там был такой, там были такие цитаты, и там было написано, что нужно думать о всем человечестве. Это был большой рав, который жил 300 лет назад примерно. Один из учеников Бальшемтова. Большой адмор, большой учитель. Ну и вообще везде написано, что в конечном счете нужны келим всего мира. Но пока что, когда мы начинаем путь, когда мы являемся первопроходцами, нам необходимо смотреть на товарищей, чтобы мы были объединены между собой. Если мы объединимся между собой, как единый человек, то этот единый человек будет затем соотноситься с более широким кругом, с миром. И когда мы придем с ними к объединению, то к еще более внешнему кругу. Так должно распространяться исправление. Да. Есть такая вещь, что он пишет?
Это из книги «Знамя Стана Ефраимова». Человек, который на самом деле хочет работать на Творца, должен включить себя во все творения и также должен соединить себя со всеми душами и включить себя с ними, а они должны включить себя в Него и оставить только то, что необходимо для объединения со Шхиной, и для этого нужно приближение и множество людей.
Да, в конечном счете все человечество должно войти в это. Но постепенно. Да, кто хотел? Да.
Влад из Киева спрашивает, почему нам нужны килим египтян? Почему не совершенно новый килим, который имеет новую природу?
Нет других килим. Нет других килим. Что это значит? Свет сотворил кли. Все кли находится после разбиения намеренно, после того, как разбилось, в намерении ради получения. Теперь, есть искра внутри человека, и с помощью искры он сможет начинать относиться к тому самому разбитому кли правильным образом, то есть не наполнять его, не наполнять, потому что это его. Что такое Египет? Египет — это значит мое эго, когда я пытаюсь все время наполнить, наполнить и наполнить его, и забочусь только о нем. Это называется Египтом. Состоянием Египта. То, что я начинаю видеть, что все эти желания, свойства, все эти свойства, они все мне назло, и я не прихожу ни в чем к цели творения, то есть искра начинает раскрывать во мне все большую свою силу, то я начинаю иначе относиться к этим моим эгоистическим желаниям и свойствам. Но кроме того, что есть у меня, больше ничего нет. Ничего нет. Только я не понимаю, не знаю, насколько это находится, это в эгоистическом желании, насколько оно действительно большое. Потому что приходит свет и начинает увеличивать мне это, и тогда я начинаю видеть, что он действительно бесконечный. Насколько я, скажем так, человек, который не учится с нами, не делает никаких действий, он не считает себя эгоистом, он говорит, что все нормально, чего ты хочешь от меня. Ты знаешь, мы сейчас на выборах видели, каждый кричит, что он прав. Левые, они вообще ради любви, мы только всем отдаем мы любовь. Если вы не согласны с нами, то мы убьем вас. Видишь, все за любовь. Необходимо понять. А люди, которые начинают работать над собой, они начинают видеть, что их эго не ограничено. Оно начинает вылезать из всех дыр, начинает везде издавать зловоние, и человек не знает, что с собой делать. И тогда мы действительно начинаем работать, производить духовную работу, то ты должен приобрести все это огромное кли, которое называется Египтом, и ты видишь, что нечего делать, только убегать от него. Только убегать от него. То есть в такой форме, если ты хочешь его наполнить, это рабство. Это египетское рабство, работа на фараона. Ты начинаешь работать, и ты чувствуешь, что ты похоронен под этой работой. И тогда ты задаешь себе вопрос, как можно это заменить на другую работу, то есть посвятить жизнь чему-то другому. И тогда происходит исход. Будем надеяться, что мы придем к такому решению. Понятно? Не знаю, продолжать урок в этом направлении, или мы перейдем к Зоар.
Перейдем к следующей части нашего урока.